Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». В Варшаве завершился саммит Восточного партнерства. Белорусская делегация отказалась принять в нем участие. Юлия Тимошенко так и не выступила с последним словом на суде по ее делу о превышении полномочий при заключении газовых контрактов с Россией. Воспользуются ли россияне услугами так называемого электронного правительства? Эти и другие темы в третьем заключительном часе нашей программы. Итак, в Варшаве несколько часов назад завершился саммит Восточного партнерства. О его результатах рассказывает наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий.
Второй и последний день встречи европейских лидеров в Варшаве прошел под знаком отказа представителей Белоруссии от участия в саммите Восточного партнерства. Белорусская сторона заявила о том, что к белорусской делегации не относятся должным образом, поэтому посол Белоруссии в Польше Виктор Гасенок не намерен принимать участие в саммите. Польская сторона приглашала на саммит министра иностранных дел Белоруссии Сергея Мартынова, однако тот приглашение не принял, так что ранг делегации был понижен до посла. Посол Белоруссии сможет в пятницу полностью принимать участие в саммите Восточного партнерства в пленарных заседаниях, если, конечно, захочет.
Если себе так жить.
Заявил в четверг министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Белорусский посол, видимо, хотел также принять участие в торжественном ужине с участием лидеров 32 европейских стран, но именно туда его не пригласили, ссылаясь на низкий ранг белорусского представителя. В ответ демарш. Мы сегодня не в полном составе. Несмотря на приглашение, в сегодняшнем совещании не принимает участие делегация Белоруссии, одной из стран программы Восточного партнерства. Это еще один очень мощный сигнал того, насколько важными для Европы и Белоруссии будут перемены, которых мы все ждем. Заявил, открывая пленарное заседание саммита, премьер-министр Дональд Туск. Между тем, представители белорусской оппозиции в Варшаве принимали на самом высоком уровне. Они встретились, среди прочих, с главой Европейского совета Херманом Ван Ромпием, канцлер Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Польши Дональдом Туском. За то, что вы делаете для победы демократии в Беларуси, мы вам очень благодарны. Благодарны за поддержку для тех наших товарищей, которые сегодня остаются за решеткой. Заявил на встрече в Министерстве иностранных дел Польши один из лидеров белорусской оппозиции Владимир Никляев. Особое внимание в Варшаве придавалось также визиту Виктора Януковича, президента Украины, страны, сотрудничество с которой для ЕС, а прежде всего для Польши, является очень важным доказательством чему обязательство подписания соглашения о партнерстве ЕС с Киевом до конца нынешнего года, с чем Виктора Януковича поздравил его польский коллега Бронислав Комаровский. Я хочу от всего сердца поздравить президента Виктора Януковича и всю Украину и заверить, что Польша неизменно будет поддерживать проевропейское направление в развитии Украины, нашего самого важного соседа. Одновременно европейские лидеры, прежде всего Херман Ван Ромпей, высказали озабоченность судьбой бывшей премьер-министр Украины Юлии Тимошенко, которая находится теперь под следствием. В завершении саммита Восточного партнерства польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что европейские лидеры приняли ряд важных решений. Пакет помощи для Белоруссии при условии освобождения политзаключенных и демократических реформ. Принято решение о начале переговоров об углублении экономического сотрудничества с Грузией и Молдавией, а также план отмены визового режима с некоторыми из стран партнерства. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Итак, вернемся к демаршу делегации Белоруссии на саммите Восточного партнерства. В заявлении Белорусского министерства иностранных дел говорится, что в преддверии саммита его организации пошли на дискриминационные меры в отношении Белоруссии, отказавшись направить приглашение главе белорусского государства. Вслед за этим, напомню, назначенный Минском руководитель делегации посол Белоруссии в Польше Виктор Гасенок был ограничен в участии в мероприятиях саммита. Как подобный демарш восприняли оппоненты режима, рассказывает наш корреспондент Минский Игорь Корней.
После президентских выборов в декабре прошлого года практически все высшее руководство Белоруссии было внесено в черный список лиц, которым запрещен въезд в страны Евросоюза. Поскольку перечень из почти 200 фамилий возглавил отправившийся на четвертый срок президент Александр Лукашенко, его присутствие в Польше было невозможно по определению. Приглашение на саммит Восточного партнерства от Белоруссии получил министр иностранных дел Сергей Мартынов. Однако 28 сентября МИД Белоруссии сообщил, что делегацию возглавит белорусский посол в Польше Виктор Гайсенок. Статус и формат участия Гайсенка как главы белорусской делегации в Евросоюзе приняли без энтузиазма. Дипломат даже не был приглашен на неформальный ужин 29 сентября, который ознаменовал собой торжественное открытие саммита. В итоге оставшийся без банкета Гайсенок проигнорировал сегодняшнее пленарное заседание, а МИД Белоруссии в этой связи уточнил. В таких условиях участие в саммите становится невозможным. Партнерство не может быть основано на дискриминации. Демарш белорусских властей комментирует политолог Александр Класковский.
Демарш официального Минска был вполне ожидаем, схлестнулись амбиции. Видимо, белорусская сторона рассчитывала на какой-то пряник от Европы, потому что выпущены из тюрем большая часть политзаключенных. Но Европа проявила принципиальность, ее позиция выпустить и реабилитировать всех, а потом, мол, начнем диалог и, возможно, какие-то деньги пойдут со стороны Запада. Поэтому нашла коса на камень. Официально Минск решил, что вот он уже сделал ряд уступок и пора Европе платить. Поэтому вот такая нестыковка, но при том, что здесь присутствует эмоциональная сторона, взыграли амбиции у белорусского руководства, вместе с тем оно рационально просчитывает. Саммит Восточного партнерства не то место, где пилят бабки, поэтому можно показать гонор, несгибаемость, якобы, понимая, что Брюссель все равно не будет вычеркивать Беларусь из этой программы и шанс на диалог остается.
МИД Белоруссии обвиняет европейских партнеров в грубейшем нарушении базовых принципов Восточного партнерства, согласованных на первом саммите в Праге в 2009 году. По словам официального представителя МИД Андрея Савиных, Белоруссия активно работала в интересах подготовки саммита и была намерена участвовать в его мероприятиях. Однако своими действиями организаторы наносят ущерб дееспособности этой региональной инициативы и несут за это ответственность. На чем основаны противоречия между официальным Минском и Западом? Свое мнение высказывает лидер движения солидарности «Разом» Вячеслав Сивчик.
Что тычется вот сегодняшнего демарша лукашенковского режима?
Что касается сегодняшнего демарша лукашенковского режима, то его целиком можно было предвидеть. Сейчас ситуация в Беларуси понятная, и режим просто пробует продать себя за большую цену. Вот откуда такая нервозность, вот откуда этот демарш, когда Белоруссия официально покинула саммит Восточного партнерства. Потому что понятно, схема, озвученная министром иностранных дел Польши Сикорским, мол, Лукашенко вводит восточные азиатские стандарты в Белоруссии, но при этом хочет получать западные деньги, она основная для режима Лукашенко, однако она абсолютно неприемлема для самой Белоруссии. И как раз демарш представителей официального режима показывает, ради того, чтобы интересы белорусского народа были представлены в мире, сейчас необходима активизация международной деятельности именно оппозиции, потому что будущего у режима Лукашенко нет.
Будущего у режима Лукашенко нема.
Тем временем в белорусском МИДе предупреждают, решение саммита Восточного партнерства, затрагивающее интересы Белоруссии и принятое без прямого согласия официальных представителей государства, будут нелегитимны. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Я напомню вам главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Дмитрий Медведев заявляет, что они с премьером Владимиром Путиным представляют одну политическую силу. Их цель – победить на выборах в Госдуму в декабре и на президентских в марте. По словам Медведева, на президентские выборы идет Путин, поскольку его рейтинг выше, чем у действующего президента. Приговор бывшему премьеру Украины Юлии Тимошенко суд в Киеве начнет оглашать 11 октября. Сегодня Тимошенко отказалась выступить на суде с последним словом. Лидеры Европейского Союза потребовали от Белоруссии немедленно освободить и реабилитировать всех политических заключенных. В Тихоокеанском военном суде присяжные оправдали сегодня обвиняемых по делу об аварии на атомной подводной лодке «Нерпа» в 2008 году, в результате которой погибли 20 человек. В Подмосковье сегодня открывается форум оппозиции «Последняя осень». Он посвящен предстоящим выборам в России. В Братске в Иркутской области из-за лесных пожаров объявлена чрезвычайная ситуация. Центр избирком России не зарегистрировал список кандидатов ЛДПР на выборы в Госдуму из-за выявленных недочетов. У партии есть 3 дня, чтобы исправить имеющиеся нарушения. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 10 часов по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Время и мир». Сегодня его ведет Кирилл Кобрин. темы выпуска «Новое дело Стросс-Кана. Как французское общество реагирует на сексуальные скандалы в мире политики. Американское государство и передовые технологии. Как обанкротилась Solyndra Incorporated и куда исчезли бюджетные деньги». Это темы сегодняшнего выпуска. Эфир, напомню, в 10 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. Ведущий Кирилл Кобрин. Не пропустите. Ну, мы продолжаем программу «Время свободы», и сейчас у нас обзор публикации в «Международной печати». Его подготовил Александр Вагнер. Александр, здравствуйте. В наших информационных программах мы подробно освещаем суд над бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко. Пишут ли сегодня об этом что-то иностранные средства массовой информации?
Financial Times цитирует слова Юлии Тимошенко, сказанные ей во время судебного заседания в Киеве. Бывший премьер-министр Украины заявила касательно своего дела, что речь идет о линчевании, иными словами, суде без следствия. Ожидается, что приговор по делу о нанесении ущерба Украине в результате подписания договора с Россией о поставках газа будет вынесен в ближайшее время. Британская газета считает, что со словами бывшего премьер-министра Украины о линчевании согласны и представители стран Центральной Европы, собравшиеся в Варшаве на саммит Восточного партнерства и заявившие, что обвинительный приговор лидеру украинской оппозиции может стать препятствием для более тесного сотрудничества Украины и Европейского Союза. Цитирую Financial Times. Специальный уполномоченный Евросоюза по вопросам расширения Штефан Фюле сказал в Варшаве, что нынешний переговорный процесс с Украиной нацелен на получение статуса ассоциированного членства, а также на подписание соглашения о свободной торговле до конца этого года. При этом он дал понять, что обвинительный приговор Тимошенко повлияет на результаты голосования по этим вопросам странами-членами Евросоюза. Для того, чтобы Украина получила новый статус, ей необходимо, чтобы все 27 стран ЕС ратифицировали подписанный с этой страной договор, а впоследствии его одобрил большинством голосов Европейский парламент. «Нет сомнения, — сказал Фюле, — что если в тюрьме окажется бывший премьер-министр Украины, отношения с Евросоюзом не смогут быть как прежде». Издание считает, что наладить более тесное сотрудничество с ЕС все-таки является вопросом номер один для Киева и предполагает, что президент Украины Виктор Янукович попытается найти выход из сложившейся ситуации, инициировав процесс изъятия из Криминального кодекса статьи, по которой Тимошенко, возможно, будет признана виновной. Подсудимая уже успела заявить, что ни при каких условиях не согласна на амнистию, если закон будет изменен уже после того, как вынесут судебное решение. Украинские правозащитники обращают внимание, что случай Тимошенко является символическим, если говорить о сворачивании демократических свобод, полученных украинцами после Оранжевой революции. Правозащитники убедили Европейский Союз продолжить переговоры с Киевом, чтобы поддержать проведение необходимых реформ, а также предотвратить, чтобы Украина снова попала под влияние России. Российский премьер-министр Владимир Путин, без сомнения, возвратится в следующем году в президентское кресло. Именно он неоднократно пытался втянуть Украину в таможенное объединение, созданное им с другими бывшими советскими республиками. Это была цитата из Financial Times, которая опубликовала статью о судебном процессе по делу бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.
Александра, ну давайте от политических тем перейдем к экономическим. Есть ли статьи, интересные, на ваш взгляд, статьи, затрагивающие темы, связанные с финансовым кризисом нынешним?
Да, многие газеты пишут о состоявшемся вчера в Бундестаге немецком парламенте голосовании по поводу увеличения размера финансовых взносов Германии в фонд финансовой стабильности, призванный помочь странам еврозоны, испытывающим экономические трудности. В своей редакционной заметке газета «Таймс» обращает внимание, что в последнее время слова «единство Европы» получили единственный смысл – денежные вопросы. В этом есть доля правды, так как средства, предоставленные немецкими налогоплательщиками в Европейский фонд финансовой стабильности, будут потрачены на закупку испанских, итальянских, греческих и португальских облигаций. Вероятность, что эти облигации будут убыточными, достаточно велика, а потому понятно, из-за чего жители Германии в большинстве своем выступают против принятого Бундестагом решения. Однако таким образом Германия спасает и свою собственную экономическую стабильность.
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в «Международной печати» подготовила и представила Александра Вагнер. Продолжаем информационную программу «Время свободы». Сегодня в Подмосковье открылся форум гражданских активистов под названием «Последняя осень». Как говорят организаторы, это продолжение летнего проекта «Антиселигер». Новая встреча должна стать толчком к объединению гражданского общества и оппозиции перед выборами, рассказывает корреспондент «Свободы» Кирилл Филимонов.
Организаторы «Последней осени» позвали на форум несколько десятков известных политиков и общественных деятелей. Среди тех, кто согласился, публицисты Дмитрий Быков и Матвей Гонопольский, бизнесмен Евгений Чичваркин, политики Борис Немцов и Гарри Каспаров. Само название «Последняя осень», говорят организаторы, напоминает, как мало времени осталось до выборов. Ожидается, что на форуме политики будут говорить о том, как оппозиционно настроенным избирателям вести себя на выборах. Вот что рассказала нам Евгения Чирикова, которая организовала этот форум вместе с Алексеем Навальным.
Это абсолютно нормально, когда гражданское общество собирается, ну, хоть как, раз в какой-то период, хоть раз в сезон, да, для того, чтобы пообщаться, для того, чтобы обменяться опытом, потому что именно на таких мероприятиях могут рождаться новые идеи, новые проекты. Это мероприятие, оно будет посвящено в основном грядущим выборам. Я вижу, что мы все ужасно разобщены. Люди, которые сейчас что-то пытаются сделать против установившегося режима. Я тешу себя надеждой, что, может быть, вот в результате этого гражданского форума нам все-таки удастся найти какие-то точки соприкосновения и понять, как нам жить и на выборах, и после выборов.
Евгения Чирикова не ждет, что общественные движения могут повлиять на исход выборов. Однако она считает, что форум станет важным шагом на пути к объединению оппозиции.
Нам рассчитывать на государство не приходится, поэтому если мы сможем объединенными усилиями помочь себе в достижении своих конкретных целей, оставить Казичинский, оставить Химкинский лес, победить мигалки, то это и будут наши маленькие победы гражданского общества. Это будет для нас всех очень важно. Мы сейчас конкретно занимаемся объединением разных инициативных групп, мы боремся за свой Химкинский лес, и мы показываем пример правильного гражданского взаимодействия.
Евгения Чирикова говорит, что организаторов нового форума вдохновили результаты антиселигера. Напомним, одним из его итогов стало проведение акций в поддержку Химкинского леса в 60 городах России. Те, кто едет на форум, руководствуются разными мотивами. Вот как объяснил причину своего участия публицист Лев Рубинштейн.
Все смыслы таких форумов в том, чтобы некоторому количеству приличных людей просто собраться вместе и поговорить. Это, собственно, сверхзадача. Я, так сказать, недостаточно оптимистичен, чтобы считать, что такого рода форумы на какие-то изменения в общественной жизни сильно влияют. Но люди, у которых есть просто необходимость высказываться, хорошо, что они эту необходимость имеют возможность в тех или иных местах реализовать.
Дмитрий Быков оказался более скептичен. Как заявил писатель в интервью «Радио Свобода», он видит смысл форума в том, чтобы почитать свои стихи как можно более широкой аудитории.
И мне кажется, что смысл любого форума – это собраться и послушать хорошие стихи. Это гораздо полезнее, чем принимать решения.
Форум «Последняя осень» стартует в пятницу и продлится до 3 октября. Кирилл Филимонов для «Радио Свобода», Москва.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 24 минуты. Завтра федеральные ведомства переходят на систему так называемого электронного правительства при предоставлении государственных услуг для гражданских и юридических лиц. Представители правительства уверяют, что вот эта новая система сэкономит время и деньги россиян, рассказывает Елена Поляковская.
Переход на новую систему межведомственного взаимодействия направлен на сокращение сроков предоставления государственных услуг, упрощение самой процедуры для потребителей, уменьшение финансовых издержек граждан и юридических лиц, а также снижение коррупционных рисков. В режим одного окна переводится 340 госуслуг. Теперь, как утверждают члены правительства, чиновники не смогут требовать ненужные бумаги, а те, что необходимы, будут запрашивать у госструктур в электронном виде. По словам министра экономического развития Эльвиры Набиуллиной, это нововведение значительно облегчит жизнь граждан и избавит их от необходимости пользоваться услугами посредников.
Мы рассматриваем его как крупный шаг в реализации политики по снижению административных барьеров как для граждан, так и для бизнеса. И практически этот проект затрагивает все организации, предприятия, всех граждан. У нас сегодня сотни тысяч граждан обращаются в миграционную службу, чтобы получить паспорт. Сотни тысяч организаций обращаются в пенсионный фонд, чтобы поставить на учет своих сотрудников. Аналогичные примеры можно приводить по десяткам ведомств и по сотням услуг. И большинство таких обращений, большая часть связана с тем, что надо приносить дополнительные справки, бегать в другие органы. Для людей это дополнительные затраты времени, которые часто они себе не могут позволить.
Теперь все должно измениться, сказал вице-премьер Вячеслав Володин.
Обращение в госорганы должно стать гораздо удобнее и комфортнее для граждан и для юридических лиц. Это важный этап в решении задачи модернизации систем управления органами власти. Только, правда, это первый этап. Речь идет о федеральном уровне. В чем смысл изменений в работе органов власти? Вступает в силу норма закона, в соответствии с которыми госорганам запрещено будет требовать с 1 октября от граждан всякого рода справки, которые есть в информационных банках других ведомств. На федеральном уровне основными участниками взаимодействия являются 5 ведомств. Речь идет в первую очередь о Федеральной налоговой службе, Федеральном казначействе, Росреестре, Федеральной миграционной службе, Пенсионном фонде Российской Федерации. Именно они обеспечивают основной поток информационного обмена при оказании услуг.
Минкомсвязи еще недавно рапортовала о том, что открыт единый портал госуслуг и создана инфраструктура общественного доступа к ним через интернет. Говоря об электронном правительстве, чиновники ни слова не сказали о деньгах, которые, по сообщениям Генпрокуратуры, были похищены у государства. Об этом напоминает глава Института энергетической политики Владимир Милов.
Они могут какие угодно заявления красивые делать, но я бы очень хотел, чтобы они вообще отчитались о деньгах, которые были затрачены на программу электронного правительства. Они так смело поувольняли в последнее время всех чиновников из Ростелекома, монополиста, которому 2 года назад эксклюзивно Путин поручил эту программу курировать. Но никакого гласного расследования вообще, а как осуществлялась эта программа и каким результатом она привела, нету. Мы только вот продолжаем слышать победные реляции, при том, что там один коррупционный скандал на самом деле происходит за другим.
Внесение данных о гражданах в электронные базы ведомств вызывает логичный вопрос. А не появятся ли эти базы через какое-то время в интернете? Министр связи Игорь Щеголев заверил журналистов, что обмен данными будет происходить исключительно между ведомствами. В данном случае все будет зависеть от добросовестности людей, которые работают с этими базами, считает программист Виктор Симак.
Я работаю в организации, которая уже несколько лет сдает электронную отчетность в налоговую, и никуда эта информация больше не попадает, кроме как в налоговую. А риск тут один, это человеческий фактор. Дело в том, что недобросовестные сотрудники всегда такую информацию смогут копировать и распространять. Когда это было в бумажном виде, скопировать это и куда-то передать было достаточно сложно. А в случае, когда это будет все в электронном виде, то скопировать огромный массив данных будет достаточно легко. То есть основной вопрос защиты информации, он лежит сразу в двух плоскостях. Сможет ли кто-нибудь со стороны несанкционированно добраться к защищенным данным? И может ли кто-нибудь из сотрудников, который имеет доступ к этим данным, их каким-то образом скопировать самостоятельно и унести? Что касается первого, то защита сейчас существует вполне достаточная, и со стороны вряд ли кто сможет добраться, а изнутри запросто, наверное.
Единственная категория документов, которые гражданам необходимо собирать и предоставлять в органы внутренних дел самостоятельно, так называемые документы личного хранения. К ним относятся, например, паспорт, водительское удостоверение, военный билет, документы медико-социальной экспертизы, о трудовой деятельности, трудовом стаже и заработке гражданина. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шарогацкий. В Москве 18:30. Время краткой сводки последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Дмитрий Медведев заявляет, что они с премьером Владимиром Путиным представляют одну политическую силу, и их цель – победить на выборах в Государственную Думу в декабре и на президентских выборах в марте. По словам Медведева, на президентские выборы идет Путин, поскольку его рейтинг выше, чем у действующего президента. Приговор бывшему премьеру Украины Юлии Тимошенко суд в Киеве начнет оглашать 11 октября. Ранее Тимошенко, которую обвиняют в превышении должностных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией, отказалась выступить с последним словом. Прокурор просил говорит Тимошенко к 7 годам лишения свободы. Лидеры Европейского Союза потребовали от Белоруссии немедленно освободить и реабилитировать всех политических заключенных. Руководители 27 стран-членов ЕС выступили с заявлением, в котором выразили обеспокоенность в связи с ухудшением ситуации с соблюдением прав человека в Белоруссии на саммите государств программы «Восточное партнерство», который завершился в Варшаве. В Тихоокеанском военном суде присяжные оправдали сегодня обвиняемых по делу об аварии на атомной подводной лодке «Нерпа» в 2008 году в результате результате этой аварии погибли 20 человек. В Подмосковье сегодня открывается форум оппозиции «Последняя осень», посвященный предстоящим выборам в России. В Братске, в Иркутской области из-за лесных пожаров объявлена чрезвычайная ситуация. Центр избирком России не зарегистрировал список кандидатов ЛДПР на выборах в Госдуму из-за выявленных недочетов. У партии есть 3 дня, чтобы исправить нарушения. Из Сирии поступают сообщения о новых жертвах столкновений противников президента Башара Асада с силами безопасности. По данным правозащитников, в пятницу в городе Хомс, расположенном к северу от него городе Растан, погибли не менее 3 гражданских лиц. Комитет по защите журналистов требует прекратить уголовное преследование таджикского журналиста Махмад Юсуфа Исмаилова, которому грозит длительный срок заключения. Исмаилов был задержан в прошлом году на севере Таджикистана после выхода статьи, в которой он рассказывал о беззаконии властей. Итоговый выпуск программы «Время свободы» сегодня в эфире, как всегда, в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Рядом со мной в студии автор и ведущий программы Андрей Шар. Андрей, добрый вечер вам.
Добрый вечер, Андрей. Перечислю несколько основных тем программы. Саммит Восточного партнерства в Варшаве окончился демаршем белорусской делегации. Возможно ли добрососедство в отношениях Брюсселя и Минска? Коллегия присяжных оправдала обвиняемых по делу о пожаре на подводной лодке «Нерпа». Как дальше будет развиваться этот судебный процесс? Одна из заметных тем дня — это интервью, которое Дмитрий Медведев срочно дал руководителям 3 российских телевизионных каналов, в котором объяснил свой отказ баллотироваться на 2-й президентский срок. Об этом в эфире «Радио Свобода» в итоговом выпуске будет говорить политолог Владимир Прибыловский. Давайте послушаем, что Владимир, опытный политолог, думает о отказе Дмитрия Медведева бороться за пост президента и о его политической карьере.
Ну, в принципе, это нужно было сделать сразу после съезда, но как-то не догадались, но видят некоторую недоуменность. Решили, лучше поздно, чем никогда, решили объясниться. Но как-то в спешке. Есть в этом интервью как минимум одна чушь, касающаяся сюжета с Обамой и Клинтон. Они между собой конкурировали очень долго и дебаты проводили. А Медведев, вернее, его помощники, не знаю, кто за это отвечает, Приходько, изложили ровно наоборот. По моим наблюдениям, где-то начиная с лета, большинство, ну, кто интересовался этим вопросом, уже пришли к выводу, что скорее Путин, чем Медведев. И удивление вызвало не само это объявление об этом, собственно. Ждали либо того, либо другого, скорее того, что произошло. Но вот такая некая форма странная передачи, которая выглядела цинично и достаточно унизительно для Медведева. Потому что, ну, Медведев, по-моему, до самого последнего момента надеялся, что Путин его поблагодарит за то, что Медведев его выдвигает, и предложит Медведеву. В случае, если Медведев будет премьер-министром, то кардинальное обновление правительства произойдет примерно такое же, как в мае 2008 года. А именно произойдет рокировка. Достаточно просто взять список, кто из администрации президента ушел в правительство и наоборот в мае 2008-го, и я думаю, что примерно так оно и будет снова. То есть, если Медведев будет премьером, то там Сечин, Виктор Иванов, еще кто-то перейдут в администрацию президента, а Нарышкин, который был смотрящим над Медведевым в администрации, он перейдет в правительство, например, в должности вице-премьера, первого вице-премьера, чтобы продолжить роль надсмотрщика уже над Медведевым в качестве премьера.
Суть политического процесса объяснил политолог Владимир Прибыловский. О видеокартинке буду беседовать с телекритиком «Радио Свобода» Анной Качкаевой. Андрей, и еще не удержусь без того, чтобы не пригласить слушателей завтра в субботний вечерний эфир. Главная тема будет в программе, которую тоже я веду, в итогах недели, общение писателей земли русской с Владимиром Путиным. И я сегодня, как подорванный, с утра записывал беседы с Татьяной Устиновой, Дарьей Донцовой, Захаром Прилепиным, так что тем, кого это интересно, можно услышать будет это завтра в 19 часов. Вот таковы темы 2 сразу программ.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Продолжаем программу «Время свободы». В Москве пройдет серия концертов под брендом «Джаз Классика. Осень-зима-2011». На сцене Крокус Сити Холла в Москве выступят такие гранды мирового джаза, как Джейн Монхайт, Лиза Эгдал, британская группа Блейк и другие знаменитые исполнители, рассказывает Мумин Шакиров.
Новый музыкальный сезон в Крокус Сити Холл 6 октября откроет американская джазовая вокалистка Джейн Монхайт, обладательница нескольких премий Грэмми. Свой дебютный альбом «Never Never Land» в 2000 году записала с такими титанами джаза, как басист Рон Картер и пианист Кенни Барон. В ноябре эстафету Джейн Монхайт примет группа «Блейк», короли классического пения из Британии. По мнению экспертов из Brit Awards, сегодня они лучше прочих сочетают мелодии разных эпох, от барокко до свинга. И, наконец, в декабре осенне-зимнюю серию концертов продолжит певица Лиза Эгдал. А завершится сезон осень-зима 2011 рождественским концертом «Radio Classic Angels», которые уже стали весьма популярны в России. На вопрос, в чем особенность нынешнего сезона мирового джаза в Москве, представленного музыкальным домом «Джаз и классика», руководитель этой компании Елена Уварова отвечает так.
От нас все ждут необычных звезд, которых мы и привозим. А необычность их заключается в том, что это совершенно новый для России уровень джаза и классики. С точки зрения имен, с точки зрения самого шоу на концерте, это свежие, с одной стороны, лица, но очень известные в Европе и в самом мире.
Согласитесь, что Москва избалована звездными артистами. Только в этом году в столице гастролировали такие киты этого жанра, как Чика Корея, Уинтон Марсалис, Эл Джеро. Не переел ли зритель музыкантов этого стиля?
У нас такого ощущения не было, потому что все то, что вы перечислили, это все-таки немножко другой уровень шоу, который представляется на концертной площадке. Еще раз повторюсь, что данные звезды, мировые звезды, они это не просто профессионалы в своем джазе или в классике. Это красивый, это очень качественный концерт. И сейчас продажи билетов, например, тех же самых Джейн Манхейт Блейк и Лизы Эгдал уже показывают то, что российская публика очень даже хочет увидеть, что же мы ей покажем.
Возвращаясь к героине премьерного шоу Джейн Манхейт, стоит отметить, что она пользуется невероятным успехом благодаря утонченной манере пения, роскошному голосу и чувству стиля. Манхейт рукоплескали в Белом доме, Капитолии и Рокфеллер-центре. Президент США Барак Обама называет ее своей любимой певицы. Это была Джейн Манхейт, исполнившая знаменитую классическую пьесу Ирвинга Берлина «Чик ту чик». Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжает рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Ольга Серебряная.
Российским блогерам везет. Важных событий и громких заявлений на этой неделе уже не сосчитать. Не успели обсудить судьбу Алексея Кудрина и каверзные вопросы Захара Прилепина, адресованные Путину, как на новостном горизонте замаячила Анна Чапман. Она выступила с лекцией в Петербургском университете, рассказывает очевидец, пользователь Хаспар Арнери.
Сегодня Петербургский университет распахнул свои гостеприимные двери для последней героини России, легендарной разведчицы Анны Чапман. Я рассчитывал пройтись по поводу метров науки, присмыкающихся перед новой мадам Дюбари, но маститых ученых в зале не оказалось. У входа стояли какие-то подозрительно ухмыляющиеся ребята, приветствовавшие гостью плакатами: «Кремль и порно-студия в другую сторону. Нам нечему у вас учиться. Шпионь отсюда». Их протест не ускользнул от глаз чекистки, и она, поблагодарив собравшихся за мнение, заметила, что протестующие ее совсем не знают, а ее папа знает их всех и всех их найдет. Лекция Анны Чапман длилась не более 10 минут, и по ряду признаков я заключил, что докладчица обошлась без услуг спичрайтеров. Речь шла о том, что у России есть шанс создать идеологию духовного лидерства. Далее последовали вопросы из зала. Знает ли Анна Чапман, комиссар молодой гвардии, кто написал этот роман? Какие проблемы мешают России процветать? Как сочетаются ее разговоры о чести и вере с фотографиями в голом виде? Как Анна оценивает духовные качества Путина и Обамы? Резюме. Анна Чапман оказалась не в своей аудитории и неправильно построила свой образ. Если бы она была на ток-шоу для домохозяек, как окрутить иностранца, а потом стать богатой и знаменитой, все было бы окей. Если бы она пришла в зал в неглиже и с кольтом у бедра, то очередь добровольцев в молодую гвардию вытянулась бы до Невы. Ну а так студенты около часа смеялись над мажорной куртизанкой, которая пришла учить их жизни.
Другим героем последних дней стал председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви и общества, протоиерей Всеволод Чаплин. Он заявил, что романы Лолиты «Сто лет одиночества» надо проверить на предмет пропаганды педофилии. Как может происходить такая проверка, рассуждает в живом журнале Сергей Митрофанов.
«Лолита» действительно педофильская книга, как говорится, из песни слов не выкинешь. У Маркеса ничего такого не помню, но вопрос, как проверять? Тогда надо собирать комиссию чисто из педофилов, чтобы понять, происходит ли возбуждение от чтения литературы. Другого способа проверки я не понимаю. Но опять же, не просто возбуждение, сексуальное возбуждение у нас не запрещено, а возбуждение конкретно на совершение преступления».
Но даже если указанные произведения Набокова и Маркеса будут признаны пропагандой педофилии, ситуация все равно похожа на безвыходную, считает пользователь Виктор Че.
А что Лолиту-то проверять? Ну, есть там признаки, по которым можно сей вещи педофилию вменить. А дальше-то что Чаплин собирается с ней делать? Отменить, запретить, сжечь, автора анафеме предать?
Пока европейские экономические блоги обсуждают будущее капитализма и сравнительные достоинства мероприятий, предложенных для спасения экономики, в политической сети высмеивают занятых совершенно не тем руководителей правительств. Британскому премьеру Дэвиду Кэмерону досталось от блогера «Телеграф» Джеймса Деллингпоула.
«Сегодня утром я провел переговоры с немецким канцлером господином Гитлером. Важность подписанного нами соглашения нельзя переоценить. Символично, что два наших народа оказались едиными в желании не переплачивать за шоколад. Поэтому я без колебаний называю новый договор, устанавливающий предельно допустимый максимум цен на шоколадные батончики «Марс» и другую кондитерскую продукцию, гарантией мира и стабильности в Европе». Эти слова премьер-министр Невилл Чемберлен произнес в сентябре 1938 года. Пройдет не так много времени, и патриарху исторической науки Найлу Фергюсону, который уже станет к тому моменту сэром, ничего не останется, как заливаться хохотом, анализируя, чем занимались политики в преддверии самого страшного по своим последствиям мирового экономического краха. Излюбленным примером идиотизма и самообольщения, несомненно, станет недавний ультиматум Дэвида Кэмерона британским супермаркетам. Кэмерон заявил: «Если крупнейшие сети добровольно не сократят радикальным образом количество раздаваемых бесплатно пакетиков, мне придется принудить их к этому посредством закона». О да, Дэйв, бог с ним, с этим досадным экономическим кризисом, бог с ним, с ЕС, который немецкая канцлерша пытается превратить в фашистское сверхгосударство. Хватит рассуждать о государственных долгах, надвигающемся крахе евро, конфликте между Израилем и Турцией, политике, играющего мускулами Путина, и арабской зиме. Если уж говорить-то о вещах по-настоящему важных.
В ситуации, которая сложилась в Италии, разговор об одноразовых пакетах в супермаркетах наверняка показался бы верхом осмысленности. Беппе Грильо громит в своем блоге подмену политической повестки дня подробностями сексуальной жизни Сильвио Берлускони.
«Хватит! Хватит уже про этих проституток, сутенеров и альковные тайны! Довольно фотографий стрингов, грудей и задов! Мы хотим избавиться от премьера? Давно пора! Но почему для этого нужно превращать Италию в жесткую версию Декамерона? Экономика в кризисе. Одного этого достаточно, чтобы отправить правительство в отставку. У этого правительства скелетов в шкафу больше, чем в древнем склепе. Нас не интересуют преступления парламентариев, но зато про каждого мы знаем, гей он или наоборот гомофоб, и в какой части Рима он обычно снимает себе транссексуалов. Трагедии часто заканчиваются фарсом, но наша закончилась порнографией».
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Я автор сегодня Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев заявляет, что они с премьером Владимиром Путиным представляют одну политическую силу, и их цель – победить на выборах в Госдуму в декабре и на президентских в марте. По словам Медведева, на президентские выборы идет Путин, поскольку его рейтинг выше, чем у действующего президента. Приговор бывшему премьеру Украины Юлии Тимошенко суд в Киеве начнет оглашать 11 октября. Ранее Тимошенко, которую обвиняют в превышении должностных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией, отказалась выступить с последним словом. Прокурор попросил приговорить Тимошенко к 7 годам лишения свободы. Лидеры Европейского Союза потребовали от Белоруссии немедленно освободить и реабилитировать всех политических заключенных. Руководители 27 стран-членов ЕС выступили с заявлением, в котором выразили обеспокоенность в связи с ухудшением ситуации с соблюдением прав человека в Белоруссии. В Тихоокеанском военном суде присяжные оправдали сегодня обвиняемых по делу об аварии на атомной подводной лодке «Нерпа». В 2008 году в результате этой аварии погибли 20 человек.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Минск снова ссорится с Европой.
Комментарии экспертов.
Политолог Марина Литвинович о российской оппозиции, не способной к объединению.
В блогах Свободы.
Анастасия Кириленко. Чем Захар Прилепин отличается от Юрия Шевчука?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Российский банк ВТБ стал основным владельцем Банка Москвы, что дало проблемной кредитной организации возможность получить крупный государственный кредит на свое спасение. Это беспрецедентное решение, считают эксперты, существенно увеличивает ускорение, риски ускорения инфляции в России. Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Государственная группа ВТБ консолидировала более 80% акций Банка Москвы, одного из крупнейших в стране. Эта сделка дает возможность Центральному банку, Министерству финансов и Государственному агентству по страхованию вкладов реализовать ранее согласованный план спасения этой кредитной организации, ставшей фактически банкротом в результате действий ее бывших владельцев, прежнего московского правительства и близкого к нему бизнесмена Андрея Бородина. После прихода в Банк Москвы группы ВТБ выяснилось, что объем проблемных кредитов составляет около 250 миллиардов рублей, в том числе 150 миллиардов относятся к совсем плохим. Поэтому для его оздоровления была одобрена программа финансовой помощи, согласно которой после перехода 75% акций Банка Москвы к группе ВТБ, последняя увеличит его уставный капитал на 100 миллиардов рублей. Еще почти 295 миллиардов предоставит агентство по страхованию вкладов, которое займет их у Центрального банка. Такое решение, по словам начальника управления развития продуктов финансовой группы БКС Дмитрия Кашаева, является уникальным.
Даже в момент кризиса, когда государство помогало тем же самым ВТБ и Сберегательному банку, там шли разговоры о предоставлении, собственно говоря, субординированных кредитов, о предоставлении денег на поддержание капитала. В данный момент у нас идет разговор, по сути, ну, я не знаю, как это назвать, подарить денег конкретному коммерческому банку. Потому что предоставление депозита по столь минимальной ставке, о которой мы говорим, о депозите АСВ, это, по сути, подарить много денег. И что самое странное, об этом открыто заявляют члены правления и там руководство ВТБ, что да, мы знаем, что эти деньги получаются сюда бесплатно, а прибыль, полученная от размещения этих денег на рынке, будет использоваться для формирования устойчивости конкретного банка.
Ради чего государство пошло на такие, по сути, беспрецедентные действия по спасению Банка Москвы, и не стоило бы ему устраниться от решения его проблем в такой форме? Главный экономист управляющей компании «Финам-менеджмент» Александр Осин.
Я думаю, что ВТБ бы своих средств не нашел бы для поддержки банка. Все-таки здесь назывались суммы порядка 250 миллиардов рублей. Вот как мы знаем, ВТБ выделил только 100 миллиардов для увеличения уставного капитала. Соответственно, здесь был бы цикл роста рыночных рисков, рост процентных ставок в условиях, когда у нас все равно достаточно активно росла денежная база в последние там несколько кварталов. Здесь был бы рост инфляции, соответственно, сокращение бы активности экономического восстановления. Поэтому я думаю, что сейчас такое решение было бы, во-первых, не своевременно, во-вторых, собственно говоря, рискованно с точки зрения балансировки вообще рисков перед выборами, скажем так.
Иная точка зрения у эксперта финансовой группы БКС Дмитрия Кашаева. Он считает, что принимая программу помощи Банку Москвы, российские финансовые власти руководствовались отнюдь не экономической целесообразностью.
Это абсолютно политическое решение, потому что экономики здесь и близко не было. Потому что, хоть и было заявлено о том, что при условии банкротства данного банка государство понесет гораздо больший экономический урон в виде покрытия депозитов и всего остального, но лично мое мнение, что вряд ли был действительно просчитан эффект от возможности падения данного банка, да и, собственно говоря, было бы данное падение без специальных действий, которые могли бы быть проведены в последнее время.
Вливание достаточно крупной суммы в активы проблемного банка, как считают эксперты, окажет неизбежное влияние на темпы инфляции и, как следствие, на стабильность российской экономики в целом. В меньшей степени, как утверждает Александр Осин из управляющей компании «Финам-менеджмент», это будет связано со 100 миллиардами рублей, которыми Банк ВТБ планирует пополнить уставный капитал Банка Москвы.
Дело в том, что они не будут выброшены в рынок. Это же деньги в капитал. А капитал хранится в резервах ФСБ. Соответственно, это деньги, которые не поступят в экономику. Это аналогичная ситуация, как, допустим, ФРС скупает облигации, но деньги все равно депонируются на счетах ФРС. Это только может произойти уже в дальнейшем, впоследствии, когда банк будет кредитовать, когда банк будет эти деньги куда-то вкладывать в экономику за счет денежной массы. Но пока это рост денежной базы, это не оказывает непосредственного влияния на инфляцию.
Другая же часть предоставленной Банку Москвы помощи, в пересчете составляющая более 10 миллиардов долларов, по сути, будет означать вливание в экономику дополнительной денежной ликвидности. Такая операция, по словам начальника управления развития продуктов финансовой группы БКС Дмитрия Кашаева, безусловно, приведет к росту потребительских цен.
Инфляция, к сожалению, в любом случае будет у нас выше, чем запланировано в правительстве, и любой впрыск бесплатных денег в экономику, то есть это равно печатный станок. Рыночная экономика, она всегда на это дело реагирует однозначно, ростом инфляции. К сожалению, от этого мы никуда не денемся. Да, лето – это период, когда инфляция находится, как правило, на одном уровне и не растет, ввиду там отсутствия, по сути, продовольственной инфляции и прочих пересмотров там тарифов, но, скорее всего, мы увидим даже инфляцию в эти периоды, в частности, благодаря тому, что мы опять продолжаем печатать деньги.
Сразу после консолидации группой ВТБ более 80% акций Банка Москвы появились сообщения о том, что Государственное агентство по страхованию вкладов, как и планировалось, предоставило проблемной кредитной организации обещанные 295 миллиардов рублей.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Иван Трифилов. Завтра отмечается Международный день пожилых людей. Наша рубрика «Общественное мнение» посвящена сегодня тому, как чувствуют себя в России люди преклонного возраста и каково отношение к ним общества. Слово ведущей рубрики Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Как вы думаете, в каком возрасте сейчас начинается старость? Такой вопрос задали россиянам социологи Левада-центра. Среднее значение, вычисленное из ответов респондентов, 60 лет. А это, собственно, и есть тот возраст, в котором мужчины в России выходят на пенсию. О том, как чувствуют себя в обществе пожилые люди, рассказывает Людмила Примака, молодая сотрудница центра, которая подробно занимается этой проблемой.
В целом, респонденты старших возрастных групп чаще, чем все население, при оценках своего настроения указывают, что они испытывают напряжение, раздражение, страх и тоску. Для большинства пожилых людей в России характерно отсутствие уверенности в завтрашнем дне и негативные ожидания, то есть завтра может быть только хуже. В целом, пожилые люди, можно сказать, что они испытывают чувство ненужности, невключенности в нынешнюю жизнь, одиночество и усталость.
А с чем вы это связываете? Или, может быть, с чем связывают это ваши корреспонденты?
В первую очередь нужно понимать, что выход на пенсию связан с потерей социального капитала, с потерей социального профессионального статуса. То есть, когда человек выходит на пенсию и перестает работать, он ощущает себя совершенно другим. У него сужается круг социальных контактов, круг общения у него становится это семья, его друзья, если они еще остались. При этом сужается досуг. Многие респонденты проводят свой досуг перед телевизором, либо просто сидя дома. Также это походы в гости и поездки на дачу. При этом при выходе на пенсию материальный уровень снижается. Низкий уровень пенсионного обеспечения и плюс предпенсионная безработица и дискриминация людей по возрасту на рынке труда.
А каково отношение в обществе к пожилым людям?
Есть интересные данные относительно молодых людей и их отношения. В первую очередь они относятся с чувством уважения. Также им интересен жизненный опыт старшего поколения. И они относятся с чувством сочувствия к этим людям. Говорят, что им жилось труднее. Также молодежь приписывает определенные качества пожилым людям. Готовность прийти на помощь, терпение, гостеприимство и трудолюбие. То есть негативных качеств не приписывается, негативной оценки нет к пожилым людям. Наоборот, это сочувствие, желание помочь.
Тем не менее, пожилые люди чувствуют себя не включенными в жизнь. Видимо, это все-таки говорит о не очень хорошем отношении общества к ним.
Да, конечно. То, что я озвучила, это скорее такая декларация этого отношения. При характеристике себя как пожилого человека, не включенного в общество, здесь еще большую роль играет отношение государства к пожилым людям. Их оценка с точки зрения ценности их жизни, ну, зачастую происходит отношение как к отработанному материалу. То есть человеку дают определенный уровень пенсии, как правило, на работу устроиться проблематично из-за возраста, из-за конкуренции на рынке труда. Чтобы устроиться на работу, эти люди либо должны претендовать на невостребованные рабочие места, либо иметь очень высокую квалификацию. И при этом они понимают, что кроме близкого окружения, кроме семьи, кроме самих себя, им на помощь никто не придет. Мне кажется, это основная причина такого самоощущения себя не вписанными, ненужными и незадействованными.
Каков протестный потенциал этой социальной группы, то есть пожилых людей?
При общей неудовлетворенности своим положением протестовать и идти на баррикады эта группа сейчас не готова. Как правило, это выражается больше в разговорах между собой, в выражении своей неудовлетворенности в близком окружении и готовность идти на какие-то решительные акции протеста очень мала и локализуется в небольшой группе, которая сосредоточена в больших городах. Это люди, которые только что вышли на пенсию, либо люди предпенсионного возраста. И, естественно, самочувствие и здоровье которых позволяет это делать.
А теперь личный вопрос. Почему вы, молодой исследователь, заинтересовались проблемами пожилых людей?
Мне кажется, это очень важная и актуальная проблема на фоне увеличения этой группы и проблемы реинтеграции этой группы в обществе, задействования ее потенциала и создания инфраструктуры для удовлетворения потребностей этой группы людей. Мне кажется, в целом этому вопросу уделяется недостаточное внимание, и я, как исследователь, хотела бы посвятить свое время, свои ресурсы именно этой острой и актуальной на данный момент проблеме.
Говорила Людмила Примака, молодой социолог. На вопрос, уступаете ли вы место в транспорте пожилым людям, 30% опрошенных Левада-центром отвечают, что делают это всегда, 39% часто, 20% россиян так поступают редко, и только 5% граждан не делают этого никогда. Впрочем, в пересчете на количество жителей многомиллионной страны 5% – это не так уж мало.
Это была рубрика «Общественное мнение», которая завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над программой сегодня работали продюсеры Юлия Голубева, Александр Аркадьев, вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Ведущий Виталий Портников будет беседовать с гостем нашей московской студии, заместителем секретаря Президиума Генерального Совета партии «Единая Россия», заместителем руководителя аппарата Государственной Думы Юрием Шуваловым. Тема дискуссии на выборы с новым лидером списка. Изменится ли тактика «Единой России»? Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Ну, а я прощаюсь. Всего доброго и хороших вам выходных.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
40 солдат больны только
в списке, одобренном на предвыборном съезде «Единой России», 600 кандидатов, распределенных по
хотим освобождения и реабилитации всех политических.
Из 611 присутствовавших на заседании депутатов...
Я уверен, что политическое руководство и народ Пакистана вновь готовы решительно защищать...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».